Александр Михайлович был доставлен домой в 10 часов вечера. Попрощавшись с Егорычем, он быстро поднялся по лестнице на второй этаж, открыл дверь и вошел в квартиру. В квартире было прохладно. Александр Михайлович прошел на кухню, уселся на старинный резной стул и закурил. Выпустив изо рта тонкую струйку сизого дыма, Александр Михайлович погрузился в воспоминания. В течение 3 теплых дней, 17 по 21 мая 1915 года, на немецких позициях у Воли Шедловской, под Балимовом, казалось, ничего не происходило. Разведчики, ходившие ночью за языком, никого не привели, но докладывали, что немчура все роет ямы и закапывает в землю какие-то бомбы. Командование русских никакого значения этому донесению не придало. Когда в землю был врыт последний 12-тысячный баллон, наполненный сжиженным хлором, командующий 9-й армией немцев, генерал Маккензен потер руки и велел командирам 2 газовых полков докладывать ему 3 раза в сутки о возможности губительной атаки на позиции русских. Ждать пришлось 10 дней. В 3:20 утра 31 мая 1915 года командиры немецких газовых полков отдали приказ начать атаку. Сотни проворных солдатских рук одновременно крутанули вентили металлических, врытых в землю цилиндров, и клубы ядовитого хлора, подгоняемые холодным утренним ветром, медленно поплыли из длинных резиновых шлангов, направленных в сторону русских позиций. Вольно определяющийся Соловьев сидел в глубоком окопе, смотрел на розовеющее небо и думал о том, что когда-нибудь эта война закончится, и все люди займутся созданием нового, счастливого мира. Соловьев осторожно поднялся и любовно похлопал по кожуху Виккерс, стоящий на треноге, вкопанный в бруствер. Он знал, что пулемет, сделанный английскими мастерами провинциального Энфилда, его не подведет. На передовой линии фронта уже целую неделю было тихо. Германцы чего-то выжидали, поэтому вместе с мечтами о чудесном будущем в душе Соловьева бродила смутная тревога. Правду, наверное, говорят, что самый поганый страх — это страх перед неизвестностью, — подумал он и выглянул из окопа. Легкий ветерок подул Соловьеву в лицо, и он увидел, как этот легкий приятный ветерок несет с германских позиций большое зеленоватое облако.
«Опять немчура выкобенивается со своей маскировкой!» — загудели солдаты и, протирая руками глаза, окончательно стряхивали с себя сонную одурь и готовились к первой за неделю германской атаке. Один из офицеров, увидев облако, запоздало прокричал: «Газы! Зажечь костры! Надеть повязки!» Противогазы на позицию должны были подвести только сегодня вечером, и потому их ни у кого не было. Проснулся второй номер пулеметного расчета, Сергей Бокун, спящий, сидя на дне окопа. Бодро вскочив на ноги, он с хрустом потянулся, достал кожаный портсигар и принялся рыться в карманах в поисках зажигалки.
«Слышь, Сань, дай, пожалуйста, зажигалку, а то моя куда-то стерва запропастилась».
Соловьев завороженно смотрел на приближающееся к позициям облако.
«Какая к чертям собачьим зажигалка? Ты лучше перед собой посмотри! Видишь?»
Бокун поднял голову и недовольно посмотрел на облако.
«Ну и что здесь такого? Напустят дыма, а потом в атаку попрут. Гадалки не ходи!»
Соловьев ответить ему ничего не успел. Зеленоватый дым завис над окопами, и одновременно с этим германцы открыли ураганный огонь изо всех видов оружия. Соловьев вдруг почувствовал едкий запах и резь в глазах. Газ обжег глотку и колючим шаром покатился в желудок, раздирая грудь и выворачивая наизнанку внутренности.
По запутанному лабиринту окопов носились с воплями проклятия людские тени в серых шинелях, которые косило с визгом шрапнель, и длинные пулеметные очереди, пущенные в этот кромешный ад с немецких позиций, вырывали клочья кровавой, отравленной плоти и бросали изуродованные людские тела на изрытую снарядами землю.
Соловьев упал на колени. Рядом с ним, на дне окопа, захлебываясь в собственной блевотине и дико выпучив налитые кровью глаза, сотрясался всем телом Бокун. В затуманенном страхом мозгу вольно определяющегося промелькнула «Вода!». Он вслепую нашарил флягу, висящую на поясном ремне, сорвал ее с ремня и дрожащими пальцами отвинтил крышку. Из кармана шаровар выудил белый носовой платок, разорвал на две части и поочередно смочил оба куска ткани водой. Одну половину мокрого платка приложил к лицу Сергея, вторую прижал рукой к своему носу и глазам. Пульс, бешено стучащий в голове, казалось, отсчитывал последние минуты жизни вольно определяющегося Соловьева. В течение часа ветер снес остатки ядовитого газа с русских позиций и загнал их в небольшие низины, расположенные неподалеку от леса. Газ свое дело сделал, и теперь в атаку пошла немецкая пехота. Дальнейший Александр Михайлович помнил смутно. Почти ничего не видя, стрелял он из пулемета по приближающимся человеческим фигурам, потом полз среди трупов назад, в тыл, и тащил за собой безжизненное тело Сергея. Очнулся вольно определяющийся только в полевом госпитале. Бокуна рядом не было. Военно-врачебная комиссия признала Александра Михайловича к военной службе негодным, и он вернулся домой, в Москву. Через два года в местных оккультных кругах его знали как выдающегося теософа, спирита и гипнотизера. Темный омут загадок человеческой психики затягивал Соловьева все глубже и глубже. Он совершил экспедицию на Кольский полуостров. Появилась своя исследовательская лаборатория под патронажем Академии наук. Вышло несколько научных трудов. Соловьев уже подумывал о продолжении исследований заполярной тундры, но наступил октябрь 1917 года, и все покатилось в пропасть. Какая тут тундра! Летели с плеч умные светлые головы, попавшие под тяжелый топор революции. Мозолистая рука пролетария, направленная изощренными мозгами обиженного монархи-интеллигента, жалости не знала. Газеты, журналы, плакаты и стены домов выблевывали в народные массы страшные по своему смыслу лозунги: «Смерть капиталистам! Смерть буржуазии! Смерть наемникам англо-французского капитала! Зададим кровавый урок буржуазии! Пуля в грудь всякому, кто враг рабочего класса!» И множество других, очень друг на друга похожих, где основными словами были «буржуазия» и «смерть». Дождливым сентябрьским вечером 1918 года к дому, что стоял в Левшинском переулке и отличался от всех других оригинальностью конструкции балкончиков и крыши, подъехал небольшой грузовик «Прага». Из кабины грузовика бодро выпрыгнул низкорослый кривоногий мужчина в кожаной куртке и постучал по борту кузова. «Вы что, товарищи, уснули? Ну-ка, быстро ко мне!» Из кузова тяжело спрыгнули на землю двое товарищей в длинных шинелях. Их узкоглазые лица, говорящие о принадлежности китайской нации, действительно были заспаны. В руках оба держали трехлинейки с примкнутыми штыками. «Виновата, товарищ Апелеска!» — громко взвизнул один из китайцев. «Тише, товарищ Линь!» — прошипел мужчина и закрыл китайцу рот широкой и влажной от пота ладонью. «Тише! Нам этого офицера-колдуна надо взять, как товарищ Бокун приказал, без лишнего шуму!» Китаец, понимающе, закивал головой. Все трое зашли в подъезд, поднялись на второй этаж, где мужчина остановился напротив двери с номером 8, и негромко, но настойчиво в нее постучал. Александр Михайлович сидел за столом и просматривал свои дневниковые записи, сделанные им летом 1917 года в экспедиции на Сейд-озеро. Из дневниковых записей Александра Михайловича. 18 июля 1917 года. На подходе к Сейд-озеру обнаружили большой прямоугольный гранитный камень. Работа просто ювелирная. Компас показывает, что камень ориентирован на стороны света. За камнем небольшая древняя просека, ведущая к озеру. Доходим до конца просеки и видим еще один точно такой же камень. С этого места открывается потрясающий вид на Сейд-озеро и Лавозеро. Виден роговой остров, на который, как говорит лопарь-проводник Трифон Данилов, может ступать только нога шамана. На острове имеется сет в виде груды оленьих рогов. Если шаман пошевелит хотя бы один из них, на озере поднимется страшная буря. На крутом и скалистом берегу Сайд-озера мы увидели огромный рисунок. Это куйва. Решаем переночевать сегодня на берегу в одном из лопарских чумов, а завтра взять лодку и подъехать к скале. Очень занятно, каким образом сделан такой огромный рисунок. 19 июля 1917 года. Давать нам лодку лопари отказались наотрез. Туда нельзя. Я не стал с ними спорить. Собираем вещи и отправляемся в пеший переход от Лавозера к Сейд-озеру. Тем более, что туда ведет дорога, вымощенная гладкими древними камнями. 21 июля 1917 года. В ущелье горы Нинчурт мы обнаружили руины древнего города. Очистив одну из каменных плит, мы увидели странный знак в форме трезубца и цветка, похожего на лотос. Откуда лотос в Заполярье? Одно из сооружений, 15-метровый жёлоб с двумя визирами, явно напоминает древнюю обсерваторию. Вырубленные в скале ступени ведут к четырем плато, размеры которых 100 на 100 метров. Плато соответствует сторонам света и расположены в форме креста. На каждом из плато мы увидели хорошо сохранившиеся древние пирамиды. Высота каждой из них достигает 50 метров. Древние египтяне говорили так: «Кто владеет пирамидами, тот владеет миром». Исходя из этого, можно предположить, что пирамиды являются древнейшим, самым мощным и страшным видом оружия, который обладает невероятным энергетическим потенциалом. Интересно то, что все эти древние сооружения расположены около воды. Думаю, что человек, главным образом состоящий из воды, соответственно, через воду и воспринимает огромное количество информации, как положительной, так и отрицательной. Вода — это естественный посредник между психикой человека и его физическим телом. Она может впитывать, а затем долгое время хранить эмоции и мысли миллионов людей. Пока это лишь мое предположение, но уверен, пройдут годы, и предположение это будет доказано. Если не мною, то кем-то другим. Временами нас охватывает просто животный страх. Каждый видит одно и то же. Горящего красноглазого шамана с искаженным от дикой злобы лицом. Он кричит одно только слово «Дженга», а из открытого рта его расползаются в разные стороны шипящие белые змеи. Мороз по коже дерет. 24 июля 1917 года. Рядом с озером имеется вход в подземелье, заваленный прямоугольными камнями. Попытались расчистить завал, в результате чего все участники экспедиции были внезапно парализованы и пролежали на земле 12 часов. Меня постоянно не покидает ощущение дежавю. Мне кажется, что я не первый раз в этих местах, и все мне хорошо знакомо, даже лицо шамана. Может быть, в иной жизни и иной ипостаси, про которой я ничего не знаю, судьба уже давала мне возможность побывать в этом неизведанном и страшном краю. Услышав стук в дверь, Александр Михайлович быстро закрыл блокнот, подошел к окну и, нащупав внизу подоконника небольшую кнопку, сделанную в виде шляпки гвоздя, нажал. Часть подоконника медленно отодвинулась, открыв взгляду Александра Михайловича чистенькую нишу, в которой лежали два георгиевских креста, небольшой браунинг и толстая пачка рукописных листов. Александр Михайлович положил блокнот в тайник и опять нажал на кнопку. Проделав это, он пошел открывать дверь. «Соловьев Александр Михайлович», поигрывая наганом, задал вопрос незнакомец. «Да», — Александр Михайлович с иронией посмотрел на двоих китайских товарищей за спиной незнакомца. «А кто вы такой? Чем могу служить?» Мужчина спрятал наган в кобуру и, отодвинув рукой Александра Михайловича, шагнул в коридор. Китайцы, крепко держа в руках трехлинейки, остались стоять у двери. «Зовут меня Юрий Николаевич, фамилия Пилецкий. А служить Александру Михайловичу в данный момент нам ничем не надо. Это вы перед царем выслуживались. Одевайтесь».
поедете с нами.
А в чем, собственно, я обвиняюсь? Тихо спросил Александр Михайлович.
В антисоветском заговоре офицеров Левшинцев.
С ухмылкой отбарабанил Пелецкий. Непонятно, пожал плечами Александр Михайлович.
Вы что, со всего Левшинского переулка людей забираете?
Обязательно, рявкнул Пелецкий, одарив Александра Михайловича одной из своих самых обаятельных улыбок. Не понимаю, при чем тут переулок? Может быть, этот заговор получил название по фамилии, так сказать, его автора, то есть, извините, организатора.
Собирайтесь, господин Соловьев, собирайтесь.
А как же квартира? У меня здесь хранятся уникальные экспедиционные материалы, рукописи.
Квартиру вашу мы сейчас опечатаем. Никто не зайдет,
проворковал Пелецкий и, поймав на себе вопросительный взгляд Александра Михайловича, закончил.
А обыск мы потом сделаем. Не к спеху.
Замечательно, произнес Александр Михайлович, надел свою куртку со множеством карманов и вышел на лестничную площадку.
А ключ?
Деловито осведомился у Александра Михайловича Пелецкий и протянул к нему раскрытую ладонь. Вот, Александр Михайлович отдал ключ Пелецкому. Тот быстро провернул ключ в замке, наклеил на дверь бумажку с лиловым штампом московской ЧК и, взяв Соловьева под руку, повел его по ступенькам вниз. Китайцы с винтовками наперевес последовали за ними. Так Александр Михайлович попал в бутырку. Ночью арестованных выводили в маленький глухой дворик и убивали выстрелом в затылок. А ранним утром к подвалу подъезжал грузовик. Полупьяные палачи деловито загружали его трупами и отправляли в известный только им район захоронения, который находился где-то неподалеку от Москвы. Грузовик этот медленно утюжил своими шинами улицы города, а из щелей в растрескавшихся бортах медленно текла на мостовую вязкая темная человеческая кровь. Господь арестантам в ту пору помогать не хотел, тем более что перед казнью нательные кресты, висящие на кожаных гайтанах, золотых и серебряных цепочках или просто на тонких замусоленных веревочках, палачами срывались и бросались в отдельную старую шайку, принесенную кем-то из близлежащих сандуновских бань. Три дня провел Александр Михайлович в камере, битком набитой офицерами. Каждый вечер дверь в камеру открывалась, и входил жилистый горбун с длинными, висящими по колено руками. Горбуна звали Олег Захрипко, и был он профессиональным палачом. Захрипко ставил посередине камеры обшарпанный табурет, садился на него и, степенно закурив папиросу, начинал очередной рассказ. «Я, граждане и контрреволюционеры, так вам скажу, что кавалер Георгиевский нынче хилый пошел. Вот, к примеру, поручик Анохин ваш. Я ему губы отрезаю, а он плачет. Где ж это видано, чтобы Георгиевский кавалер плакал? Я ему тогда и нос отбрил. Кровище, цельный таз натекло. Тут ж не до слез. Ну, ты у меня еще поживешь, думаю, кавалер. Кожицу ему с рук ободрал очень даже аккуратно. Ясное дело, ногти немного молоточком поотбивал. Потом снял с него портки и ялду под корень. Вместе с яйцами. Смотрю на него болезного и вижу, уши-то еще не отрезаны. Режу ухо медленно-медленно, а он, паскуда, уже и не дышит. Вот такой нынче георгиевский кавалер пошел. Рассказы такие длились порой часа по три, возбуждая у присутствующих в камере рвотные позывы и огромное желание покончить жизнь самоубийством.
Захрипко, насладившись произведенным впечатлением, бросал на пол пачку папирос и с удовольствием наблюдал, как дерутся за нее господа офицеры.
Когда палач уходил, в камере воцарилась гробовая тишина, лишь изредка нарушаемая покашливаниями и тяжелыми вздохами заключенных. Ночью третьего дня два мордатых чекиста забрали Александра Михайловича из камеры и повели в подвал. «Жаль, что не попаду более домой», — подумалось Соловьеву. «У меня ведь там, в столе, осталась жестянка чудесного турецкого табаку». В подвале на скользком от крови полу лежало ничком с десяток трупов в исподнем, и царил запах скотобойни. Александр Михайлович тупо посмотрел на дорогие шелковые кальсоны одного из убиенных и, почувствовав под лопаткой холодное дуло винтовки, услышал команду
«На колени!»
Александр Михайлович встал на колени рядом с трупами и закрыл глаза. Над ухом глухо лязгнул ружейный затвор. «Вот и все», — подумал Александр Михайлович. «Глупо как-то». Ожидаемого выстрела не последовало. Александр Михайлович услышал за спиной чьи-то быстрые шаги и властный голос.
«Отставить расстрел! Совсем нюх потеряли! Я вас сейчас самих к этой стенке поставлю!»
Голос принадлежал никому иному, как Сергею Анатольевичу Бокуну. Александр Михайлович открыл глаза, поднялся с колен и попал в объятия своего фронтового друга. Мордастые чекисты, опустив винтовки, с изумлением наблюдали эту непонятную их разуму картину. Бокун добро помнил. Вытащив фронтового товарища из подвала, он при помощи своих связей с влиятельными партийными деятелями вернул Соловьёву лабораторию и выбил немалые субсидии на дальнейшие научные изыскания в сфере таинственного и неизведанного. Попросту говоря, стал Александр Михайлович заниматься экстрасенсорикой, парапсихологией и различными аномальными явлениями, имеющими место на огромной территории РСФСР, а потом уже и всего Советского Союза. Соловьёв воспрянул духом и с головой окунулся в работу. Он проводил многочисленные опыты и семинары, писал научные труды, которые с пометкой «для служебного пользования» оседали потом на полках архива НКВД, и мечтал об экспедициях. Разрешений на экспедиции не было. Встречались они с Бокуном с тех пор редко, но Александр Михайлович все эти годы чувствовал, что живет как бы под невидимым прозрачным колпаком. Колпак этот, ограждая его от жестокого мира, в то же время не давал ему проникнуть за его пределы и осуществить задуманное. За время нечастых бесед у бывших однополчан сложился определенный стиль общения. Обращались они друг к другу уважительно, по имени-отчеству. В душу чужую не лезли, и каждый из них знал, что обязан другому жизнью. Но может наступить такой момент, когда боевое прошлое не сможет послужить надежной защитой от смутного настоящего.